Даниэль Брейн. Вдова на выданье. Глава первая. Мне было 17. Я сказала: «Я очень хочу на море». Я никогда не видела моря, и по прогнозам врачей уже не смогла бы увидеть. Это была моя последняя зима. Стоял январь, слепящий, солнечный, втиснутый между сизым остывшим морем и горами, посыпанными сахарной пудрой. Кончился шторм, отбросил крупную гальку подальше от берега, щедро насыпал мелочь возле воды, прочертил вдоль разоренного пляжа широкую песчаную полосу. Я скинула куртку, джинсы, свитер, оставшись в одном купальнике, и побежала по удивленно шипящим волнам. «Куда? 10 градусов вода! Ненормальная!» — завопила какая-то женщина и остановилась и расхохоталась. «Я нормальная. Мне жить осталось всего пару месяцев. Я хочу жить». Никто не понимает, что это значит. Весной, когда мужчины робко тащили домой мимозы, мой лечащий врач покачал головой и закрыл папку. «Я боюсь вас обнадеживать, Ирина Сергеевна. Оленька. Но мне кажется, наступила ремиссия». Он сам не верил в то, что говорил, но все оказалось правдой. Болезнь отступила и не вернулась. И иначе, как чудом или промыслом свыше, ни мать, ни отец, ни бабушка, ни старший брат мое выздоровление не называли. Секрет был известен только мне. Жгучие январские волны, принадлежащие мне одной. И каждую зиму, какой бы она ни оказывалась, за прошедшие 30 лет я возвращалась к Январскому морю. Истосковавшееся за зиму по крикам, брызгам, горячим телам, оно встречало меня и принимало в свои объятия. Я никогда не боялась, что со мной что-то произойдет, словно сделка, которую я заключила когда-то на этом берегу, давала мне универсальный читерский код. И он работал год за годом, открывая мне все новые уровни. ПТУ, которое я окончила, о каком институте могла идти речь, когда меня одноклассники не узнавали в лицо, так редко я появлялась в школе. Первый бизнес в 90-е — пирожки, которые я продавала в покрытой инеем электричке. Палатка на рынке и гордая вывеска «Кафе» на грубо сколоченном самострое. 2 кафе, 3 кафе, 10, 40 — сеть фастфуда по всей стране. Кондитер из меня вышел дерьмовый, надо признать, зато управленец — загляденье. Я прыгала на одной ноге, влезая в растянутые спортивные брюки, спешно натягивая теплое худи, и стаскивала мокрый лиф, набрасывая на плечо потертый рюкзак, и люди, гуляющие по пляжу, смотрели, как на умалишённую, на странную женщину лет 30, не догадываясь, что ей уже далеко за 40. Фигура, забота о себе, спорт и лучшие косметологи. Время никого не щадит, но всегда можно с легкостью обмануть окружающих. Я подмигнула парочке, которая застыла в ужасе, на меня глядя, сунула ноги в кеды и стала подниматься по лестнице на набережную. После свидания с морем мне всегда хотелось есть. Вот блин на набережной был, в отличие от множества аналогичных кафешек по всей стране, не франшизой. Место слишком дорогое для начинающих предпринимателей и слишком выгодное, чтобы я его упустила. Опытным взглядом я прикинула, что локальный конкурент по соседству к началу сезона загнется совсем, и я смогу занять его место. Что здесь поставить, меню для меня или вкусняшки, решу позднее, подумала я, открывая стеклянную и не особо чистую дверь кафе. Сонная сотрудница покосилась на меня, не отрываясь от телефона, и сперва дочитала что-то безумно интересное, а потом заученно улыбнулась. Ей было невдомёк, что к ней пришел самый тайный покупатель в мире. «Добрый день», — вспомнила она базу. «Выбрали что-нибудь?» «Да я только зашла. Здрасте», — фыркнула я, изображая обычную замученную туристку. Девушка разглядела мои мокрые волосы, я обалдела так, что проснулась. Я же подошла к прилавку, сделала вид, что изучаю ассортимент, на самом деле всматриваясь в то, что выложено. Да, не сезон, но это не оправдание. Директор этой точки уже может вставать на учет на бирже труда. «Сэндвич с чем?» — спросила я, хмурясь и пытаясь определить начинку. «По виду ни рыба, ни мясо». «А, это лосось». «Если это лосось, то я миллиардерша». Ухмыльнулась я, потому что это действительно был лосось. Но знавши гораздо лучше времена, я побоялась бы при клиенте вообще открывать витрину. Но есть хотелось. Поэтому я и попросила. «Давайте сэндвич, только достаньте из холодильника». И латте на кокосовом молоке без сахара. Девушка без энтузиазма кивнула, поднялась и застыла. Я прочитала на бейджике, написанной от руки, «Римма». Приподняла одну бровь, а потом услышала за спиной странное. «Деньги давай». «Глухая, чего стоишь?» Римма как будто не слышала, а я ошарашенно обернулась. В метре от меня стоял парень, направивший на Римму пистолет, а дверь прикрыла собой растрёпанной девице лет 25. «Ну?» — обиженно поторопил парень и потряс пистолетом. Мне бы испугаться, но абсурд ситуации зашкаливал, и я раздраженно уточнила. «Какие деньги? Откуда они у меня?» И я, разумеется, имела в виду, что в наше время почти никто с наличными в кармане не ходит, но парень совсем не мне это говорил. «Да по тебе видно, что нищебродка», — буркнул он, мазнув по мне взглядом и оскорбив своим замечанием всемирно известный далеко не дешевый бренд, и ткнул пистолетом в прилавок. «Ты! Деньги! Быстро!» Римма пискнула и открыла кассу. Я стояла и думала, что меня грабят столь же неожиданно, сколь и нелепо. Римма выкладывала на прилавок затертые монеты и купюры, самые крупные из которых была заклеена скотчем 1000, и руки ее тряслись. «Все!» — выдохнула она. — Больше нет. — Как все? — заорал парень и так резко шлепнулся животом на прилавок, чтобы самому заглянуть в кассу, что дуло пистолета едва не уткнулось мне в бедро. Я отскочила. — Да тут десятки не будет! Касса и вправду была пуста, если не считать мелочи, которую даже на сдачу никто не брал. — 12 000 с чем-то! — просипела бледная, как лист бумаги, Рима. — Это все. «Парень», — подала голос я, — «алло, гараж, 21 век, ты с пальмы слез? Скажи спасибо, что это есть, забирай и вали отсюда». Он послушался, сполз с прилавка, выпрямился, скинув на пол часть купюр, и растерянно посмотрел на деньги, потом на меня. «Кто в наше время налом платит?» — объяснил я, поражаясь своим спокойствию и терпению. Я была убеждена, что пистолет не настоящий, а игрушка с маркетплейса. Когда-нибудь вся эта оружейная ерунда будет иметь спрос не больше, чем сейчас лошадь-качалка. Но явно не в этой жизни, не в моей. А хочешь, просто проваливай, так будет лучше. Одно правило во всех заведениях под моим брендом, будь то мои кафе или франшизы, соблюдалось неизменно. Камеры и искусственный интеллект, мгновенно распознающий конфликтные ситуации и подающий сигнал на компьютер дежурных по безопасности. Я знала, что к нам уже мчит полиция, выключив крякалку. Мне не было парня жаль, ничуть, но то, что в кассе не оказалось денег, а в кафе посетителей — случайность. Лучше, чтобы он ответил по строгости закона, но не взять ничего или взять 12 000 — разницы практически никакой, и он еще раз повторит налет, возможно, с другими последствиями. Повторению ограбления я помешать никак не могла, но успела заметить у Римы уже впечатляющий живот. Лишь бы с ней и с ребенком ничего не случилось. «И пушку спрячь», — сквозь зубы посоветовала я. «Никого ты ей не напугаешь». «Марат!» — придушенно крикнула от двери его сообщница. Но парень все-таки решил собрать хотя бы эти несчастные 12 000 и теперь пытался распихать их по карманам. Руки его тряслись, купюры разлетались, монеты сыпались на плиточный пол и звенели. Я не супергерой, не стоит надеяться, что я смогу ударом ноги выбить у него оружие. Но бесспорно я подниму все свои связи, чтобы больше эта дрожащая мразь не бегала по городу с пистолетом. «Марат!» — вдруг заорала девица истошно, будто ее резали, и я услышала, бросая оружие и на землю. А потом все перекрыл грохот, словно небо рухнуло, и я почувствовала несильный удар чуть ниже груди. Парень выронил пистолет и упал на колени, растеряв добычу, зажимая окровавленную руку. К нему подлетел полицейский и живо скрутил морды вниз. Я подумала, что пистолет оказался в самом делешный, что мне совершенно не больно, и я, кажется, ничего больше не слышу,
Только худи залито кровью, и в нем дыра.
Мне не было больно. Но я не могла дышать, в ушах звенело невыносимо, и, наверное, я рухнула на пол прямо под ноги полицейскому. Мне нужно было вдохнуть, но я забыла, как это делается. Звон в ушах нарастал. Настигала тьма беспросветная. Я закрыла глаза на короткий миг и постаралась сосредоточиться. Ничего страшного не произошло, и помощь уже пришла. Важно снова научиться дышать. Звон в ушах пропал вместе со всем остальным миром, а через мгновение все взорвалось невозможным холодом, криками и конским ржанием. Я пересилила себя и вдохнула, легкие опалило огнем и адской короткой болью. Я открыла глаза и увидела муть, а еще поняла, что умираю. Меня тащило под воду, на запястье мигали смарт-часы, будто отсчитывали последние оставшиеся мне секунды, и темноволосая женщина улыбалась из темной тины. Я засмотрелась на жуткое зрелище, потому что все еще что-то соображала и хотела как можно больше увидеть до того, как меня не станет окончательно. Но дышать уже было легче. Перед глазами вспыхивали и гасли яркие синие и оранжевые круги. Голова раскололась от дикой боли. Воздух стал спёртым, пахнущим мокрым деревом и пряностями. Я застонала, зажмурилась и сразу открыла глаза. Я ничего не видела, кроме вспышек, по голове колотили, как по рынде. Но я постепенно возвращалась в бренный мир. «Добро пожаловать, Ольга Кузнецова, паршивенький повар-кондитер и владелица нескольких десятков тысяч точек фастфуда, не считая франшиз. Ты снова выиграла у смерти, главное, потерпи, сейчас все будет в порядке». Вспышки блекли, я повернула голову, боль пронзила на вылет, но я стерпела. Не было ни кафе, ни полицейских, ни грабителей, ни беременной Римы за прилавком. Я лежала ничком на мокром полу почти в полной темноте, и прямо под носом теперь пахло животным молоком. Я сглотнула, пошевелилась, пережила приступ головной боли, перевела взгляд на левую руку, на которой вот только что мигали часы. Но их больше не было. Не было и знакомой ухоженной, но все-таки зрелой руки, масластой и жилистой дочери, крановщицы и дальнобойщика. Ни неброского маникюра, ни двух баснословно дорогих колец, оставшихся мне на память от краткосрочных бессмысленных браков. Тонкая, изящная, совсем девичья ручка в царапинах и мозолях. Одна мозоль лопнула и кровоточила. Я подтянула руку, утерла с лица то ли пот, то ли брызги молока, с замирающим сердцем задев и ощупав густые, собранные в прическу волосы. У меня всегда была очень короткая стрижка. С 12 лет я не носила длинные волосы, а после химиотерапии они почти не росли. Я почему-то вспомнила женщину, смотревшую на меня из глубины, и села. Голова уже не раскалывалась, но кружилась, и звуки воспринимались потусторонними. Детский обиженный плач, резкий, неприятный женский голос, далеким фоном ржание лошадей. Видение реалистичное, состояние закономерно. Хирурги вытащили из меня пулю, и надо мной колдует реаниматолог. Глаза привыкли к темноте. Я вытянула ноги и разглядела элегантные, но поношенные кожаные ботиночки, темный заштопанный чулок и край темной юбки. Вторая моя рука все еще сжимала разбитый глиняный кувшин, и я его отбросила. Поднялась, пошатываясь, задрала голову. В полумрак подвала проникал тусклый свет, и лестница дразнила. Я подошла, поскальзываясь на полу, проверила ее на прочность, долго соображала, как подниматься, когда ноги не держат. Перил нет, а юбка, пусть не в пол, но длинная. На середине лестницы меня хлестнул отчаянный детский крик и оборвался. Я дернулась, выскочила в духоту, заставленной неопрятной кухней. «Мама! Мама! Мамочка! Я не хочу! Я не поеду! Мама! Мамочка! Они хотят меня увезти!» Какая бездушная тварь спокойно смотрит на то, как ее ребенка куда-то увозят. Даже в бреду я готова была порвать на тряпки любого, кто заставляет малыша так безнадежно кричать. Опека, полиция, прокуратура. Я всех поставлю сначала на уши, потом в ту позу, которую в приличном обществе не озвучивают. Я, путаясь в тяжелой юбке, выскочила из кухни в темный узкий коридор. Метнулась направо, налево, пытаясь разобрать, откуда доносятся детские крики. Скрежещущий женский голос и мужское бормотание. «Мама! Мамочка!» Я распахнула двери, ко мне, вырвавшись из рук заросшего бородой мужика в триухе, кинулся мальчик лет 4 и вцепился в юбку. Я прижала ребенка к себе, и его безутешные рыдания и мелкая дрожь заставили сердце выйти на взлетный режим. После разберусь, почему малыш назвал меня мамой. Не бывает чужих детей.
«Липочка!»
— удивлённо елейно пропела женщина, поворачиваясь ко мне. Молодая, лет 30, в добротном длинном платье, с увесистой ниткой жемчуга на шее. Глаза в глаза я встретилась с той, кто смотрела на меня в толще воды.
«А вот за Евгенечкой от купца Обрыдлого приехали. За него 1000 целковых дают. Мы на тебя поистратились», — прибавила она все так же приторно, но улыбка походила на оскал.
Я выпрямилась, прижала малыша сильнее. Тонкие детские ручонки, обхватившие мою ногу, и биение крохотного сердечка превратили меня в берсерка. Да кто бы ты ни была. «Ты что же, вешалка помойная, ребенком как телком торговать вздумала?» — прошипела я, мигом вспоминая лексикон своего рыночного окружения от продавцов и покупателей до крышевавшей нас братвы. В комнату вбежала полненькая женщина средних лет и ахнула, чуть не сползая по стене. «А если я тебе твой ошейник потуже затяну?» А у бородатого мужика, оказывается, глаза имеются, вон как вылупил.
«Липочка!»
Хватая воздух, как вытащенная из воды рыба, проговорила женщина в жемчугах, не сводя с меня взгляд.
«Домна, нехорошо, барыня, кликни в графа сюда!»
Домна от испуга не пошевелилась.
«Мама!»
Просяще всхлипнул малыш. Да кто бы я ни была. Я так и стояла в дверях, и справа от меня тряс рыжими огоньками подсвечник. Достаточно было руку протянуть.
«Проломлю башку любому, кто приблизится», — пригрозила я уверенно, стискивая тяжелый металл.
Одна свеча упала на отполированный деревянный пол. Может, и займется тут все. Главное, мне не стоять слишком близко. И пока я была хозяйкой ситуации, приказала.
«Домна, беги за городовым!»